Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я сегодня отвечаю на вопросы нашего слушателя в продолжение темы «Жизнь в Союзе на Западе и в других странах». Вот, собственно, вопросы. Валерий Марксович, во-первых, большая вам благодарность за недавнюю передачу с Марком Гальперином. Она вызвала большой интерес у многих слушателей, произвела большое впечатление. Хотел задать пару вопросов, апеллируя к некоторым аргументам Марка. Первый вопрос, вот такой он из нескольких частей, я его зачитаю по частям. В этой передаче вы, как и знакомый Марка, с которым он дискутировал, так и не назвали ни одной социалистической коммунистической страны в мире, которая была более богатой или, скажем, более благополучной по уровню жизни, как страны Западной Европы и Соединенных Штатов. К примеру, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Венесуэла, Иран, Сирия. Какая из этих стран более благополучная, чем Западная Европа или Штаты? Насчет Кубы... Вы сейчас скажете, что ее надо с Филиппинами сравнивать, а почему не с какой-нибудь маленькой европейской страной, например, близкой вам Бельгии или Португалии, которая более южная и теплая, чем даже Бельгия? Или почему Кубу не сравнить с Тайванем, который чуть севернее Филиппин, или с Японией, которая настолько продвинута и которая вообще была разрушена после бомбежек? Надо сказать, что здесь надо обратить внимание на самый главный фактор, да, за счет чего эти страны, в первую очередь Северная Америка и страны Европы, поднялись. Они поднялись, в общем-то, в индустриальную эпоху, ну, в феодальную отчасти, отчасти в индустриальную эпоху, именно потому, что они начали приобретать колонии, за счет которых они, собственно, жили и поднимали свое благосостояние. Испания сделала это за счет Латинской Америки, Португалия, кстати, тоже. Англия вообще стала обладательницей гигантской колониальной империи. Даже маленькая Бельгия, о которой вы говорите, обладала все-таки бельгийским Конго, из которого, как известно, до сих пор, так сказать, качается немало ресурсов. Да и Бельгия в этом тоже преуспела. Голландия, господи, рядом с ней, вообще кроха. Да, но это, тем не менее, Голландия обладала целой Индонезией и значительной частью колониальных владений в Тихом океане. И так вот по всем странам Европы практически без исключения. Ну, за исключением, может быть, там Люксембурга, да, или как бы у Германии даже были колонии в Африке. Ее отняли после Первой мировой войны, но они были. То есть эти страны в значительной мере свой подъем осуществляли за счет того, что захватывали эти территории, выкачивали из них ресурсы, и, собственно, это никем особо даже не камуфлировалось, это считалось, что так и надо, и, в общем-то, за счет этого поднимали свое благосостояние, развивали свою промышленность, как говорится, меняли, так сказать, бусы на слоновую кость, имея в виду, что бусы – это индустриальное производство, а слоновая кость – это, говорится, штучный и дорогой товар, пряности, золото, в общем, все что угодно. Так что богатство вот этого западного мира, оно встало не само по себе в силу некого трудолюбия, которое возникло при прочих равных условиях. Вот кто-то трудился хорошо, кто-то плохо, поэтому эти страны богаты, а те бедные. Нет, это создалось в первую очередь за счет колониальных империй. Понимаю, что сейчас эти империи уже рассыпались, и поэтому говорить о том, что это продолжается по сегодняшний день, невозможно. Но никто и не вспоминает, за счет чего это все создалось, за счет чего это все произошло, откуда это все взялось. Оно взялось не из воздуха, оно взялось, исполняя конкретной мировой политики, которая, в частности, Европа, как наиболее продвинутый в техническом отношении континент, обладавший на тот момент, допустим, преимуществом в населении перед Африкой, там соотношение населения африканского и европейского, если я не ошибаюсь, там где-то в начале 20-х веков было 1 к 4. То есть Африка была, в общем, малонаселенная, это туземная земля, ее было достаточно легко захватывать, эксплуатировать, обосновываться там и жить дальше за счет вот этих вот колоний, метрополий. Значит, что касается менее благополучных стран, как вы говорите, Тайвань, да, или Японию, можно было сюда добавить и Южную Корею, к слову сказать. Та же самая история. Все эти страны, по сути дела, были оккупированы Соединенными Штатами. Ну, Тайвань в меньшей мере, потому что там был просто защищаемый Соединенными Штатами режим. Непосредственной оккупации он не подвергся. Но что касается Южной Кореи и Японии, то они были оккупированы, остаются ими по сей день, находились, как следствие, под американским зонтиком и под американскими инвестициями, которые туда накачивались. И таким образом они поднялись вот, не за счет даже своей колониальной империи. Ну, у Японии она была, но очень недолгое время. течение, так сказать, Второй мировой войны, там это годами исчисляется, всерьез об этом говорить нельзя. Но в последующий период, по сути дела, вот на мощи Соединенных Штатов он вырастил своих сателлитов, которые, как следствие, стали обладать тоже экономическим потенциалом и за счет этого приобретать гораздо больше, чем могли другие в прочих равных условиях. Кстати говоря, вот Филиппины, например, они подверглись американской оккупации, они оттуда вышли, но серьезного интереса у Соединенных Штатов не вызвали. По целому ряду причин. Там разноплеменная структура, достаточно сложная страна для подчинения, управления. И что самое главное, особо то оттуда выкачать нечего. Поэтому большого интереса не было. А в Японии, в Южной Корее был. Это было, собственно, противоречие, так сказать, противостояние Советскому Союзу, создание передовых очагов, так сказать, форпостов на, так сказать, рубеже соприкосновения СССР. Германия, кстати, подверглась после Второй мировой войны примерно такому же золотому дождю, когда ей, в общем, обеспечили план Маршалла и сняли с нее репарации, и вообще, так сказать, дали ей возможность восстановиться, обеспечили место в индустриальном мире, освободив рынки для ее продукции. В общем, короче говоря, сделали достаточно усилий для того, чтобы страна возродилась. Хотя она тоже лежала в руинах, как и Япония. И поэтому эти все вещи не случайны. Они не произошли сами собой вследствие какого-то естественного трудолюбия или нетрудолюбия. И от которых, естественно, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Венесуэла, Иран, Сирия, в общем, все, что вы перечисляете, были совершенно свободны. Они пользовались какой-то советской поддержкой, но, во-первых, они не имели той самой, такой же опоры на экономическую мощь, которой обладали Соединенные Штаты и Европа. И, во-вторых, ну, в них не закачивалось, естественно, столько же ресурсов. Кроме того, надо еще вот что иметь в виду. Помимо чисто экономических, таких индустриальных, точнее, факторов, существенную роль играет фактор финансовый. Фактически ведь до Второй мировой войны крупнейшей финансовой империей была Великобритания. После нее эта роль перешла к Соединенным Штатам. А что это значит? Это значит возможность печатать свои деньги, которые фактически являются мировой валютой, и таким образом весь мир начинает тебя субсидировать за счет того, что он пользуется этой валютой. Это вот такая вторая стадия, постколониальная, если угодно, которая обеспечивает в известной мере тот же, если не больше, эффект. Соединенные Штаты им пользуются до сих пор. К тому же пришла, кстати, в определенной мере и Великобритания, хотя роль фунта уже не такая, какая она была до Второй мировой войны. Ну и примерно в той же роли сейчас пришла Западная Европа, когда выпустила свою объединенную валюту, евро. У нее каждая из ее составлявших валют, там она начиная от немецкой марки, кончая французским франком, она обладала каким-то своим, скажем так, экономическим потенциалом в плане, так сказать, ее депонирование в других государствах, которые были так или иначе с ними связаны, и таким образом тоже их косвенно субсидировали. Но собственная большая европейская валюта, конечно, фактически сейчас является конкурентом доллара и, следовательно, обладает таким же инвестиционным потенциалом, то есть люди вкладываются, грубо говоря, в евро, да, для того, чтобы сохранить свои средства, как это происходит у нас вследствие падения рубля и тупой политики правительства, которая, так сказать, этот рубль девальвирует и облагает налогами, то есть, короче говоря, так сказать, стрижет курицу, которая должна, то есть убивает курицу, которая должна нести, так сказать, золотые яйца. Вы знаете, чего сейчас вера населения там к доллару, рублю и евро находится примерно на одном и том же уровне, с неким преимуществом в сторону доллара и евро, то есть рубль только на третьем месте. Это вот данные по, так сказать, этому уже 21-22 году. Поэтому это все те факторы, которые вызывают благополучие так называемой этих стран и чисто экономическое благополучие. И здесь чисто там сравнение на уровне вот там социализм, поэтому там плохо, а здесь капитализм, поэтому там хорошо. Это не так. Не говоря уже о том, что во многих из этих стран, так сказать, включая там, ну, Сирию, Венесуэлу, тот же Никарагуа, да и массу стран Африки, там, ну, капиталистическая система, там частная собственность, сказал бы, все хорошо, вот вам правильная система, там должны жить лучше, нет, там живут хуже. жить в сравнительных условиях со странами Латинской Америки, на Кубе очень неплохое благосостояние. Я просто это видел и сам понимал, хотя она была в очень тяжелых условиях, особенно после разрыва с Советским Союзом. Но, тем не менее, она выправилась из этого состояния, и там очень, очень неплохой уровень жизни и по сравнению со странами Латинской Америки. С Соединенными Штатами, я повторяю, это примеры несравнимые. Так. Продолжение вопроса. Почему же из вышеперечисленных стран, ну, имеется в виду вот эти вот Куба, Венесуэла, Никарагуа и так далее, столько людей уезжает, и при этом туда столько же не приезжают, как вы сказали, по духовным принципам? Например, какой процент людей переехали или хочет переехать из Флориды на Кубу или из Южной Кореи в Северную? Если такие есть, то вообще единицы, потому что духовные принципы в такие страны людей не очень затягивают. Кстати, у нас плохо говорят про Штаты, но почему-то из большинства стран мира мигрируют именно туда. И не только из Западной Европы, но даже из скандинавских стран. Послушайте, ну это очень простой феномен, и я о нем неоднократно говорил. Понимаете, людей вообще в обществе, скажем так, социально мотивированных, живущим проблемами общества, пытающихся их решить, ну каким-то образом сопричастным к этому, очень мало. Я оцениваю их количество в обществе где-то в порядке 1%, которое, ну, максимум может подняться, может быть, процентов до 5, и то в период каких-то крупных социальных потрясений, когда общество действительно в это включено. Ну, я имею в виду типа революции, там перевороты, вот какие-то пертурбации. В остальном, большая часть населения общества составляет то самое молчаливое большинство, на котором говорил, так сказать, еще, по-моему, то есть президент Рузвельт или кто-то из его преемников, или Труман, вот, и которые, в общем-то, пассивно относятся ко всем политическим идеям, им это неинтересно, они в них не разбираются, они понимают, что это не их дело, что от них мало чего зависит. Это тоже, кстати, важный фактор. И в результате они, в общем, игнорируют эти вещи. Они живут, собственно, являются обывателями, в самом прямом, так сказать, простом и неоскорбительном смысле этого слова, и выбирают те условия, в которых жить лучше, вот из тех, которые предоставляются. Если предоставляется возможность, скажем, при том же самом труде в более богатом стране, которой, например, являются Соединенные Штаты, получать больше, чем ты получаешь у себя там на месте, просто потому что там более богат, там больше платят. Так будут ехать, естественно, туда. И это будет касаться большинства, вот именно того самого большинства, которое не затронуто никакими там социальными, политическими или прочими проблемами. И это постоянный фактор в обществе, он постоянно будет в нем присутствовать. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Это, ну, как принцип сообщающихся сосудов, да, куда перетекает, так сказать, жидкость, то, соответственно, зависит от ее уровня. В данном случае уровня жизни. Ну вот, где он выше, так сказать, туда будут перетекать. Так что здесь никакой нет ни парадокса, ни особого феномена, так будет и было всегда. А еще, опять повторяю, что это не свойство системы, то есть социалистическая она и капиталистическая. Когда социалистическая система развивалась и обеспечила более высокий уровень прироста, миграция в Советский Союз была достаточно большой. Да и сейчас, собственно, вот мы живем, казалось бы, в России, да, тут со всеми ее, так сказать, сложностями и последствиями, есть вполне приличная миграция в Россию именно из тех стран, где положение хуже. Да, причем не по каким-то там принципиальным политическим мотивам, что мне не нравится, там, я не знаю, какой-нибудь туркменбаши, кстати, от туркмен миграции меньше всего, но, скажем, я не знаю, там, Рахмон или, там, я не знаю, президент Казахстана, не потому что здесь больше платят за ту же самую работу. Но вот если платят столько, что и миграции не будет такой же массовой. Поэтому здесь это достаточно просто все объясняется. Так, второй вопрос по благосостоянию и социальному равенству. Вы говорили, что в Советском Союзе было наибольшее социальное равенство, чем в странах Запада. И в Союзе не было бомжей, в отличие от Запада. Не знаю насчет Западной Европы, но могу вам точно сказать насчет Соединенных Штатов, что если человек там хорошо учится, кстати, там можно вообще бесплатно учиться по скалоршипу, если хорошие оценки, то этот человек может себя хорошо проявить, устроиться на очень хорошую работу, получать выше среднего класса, разве это плохо? Вот в Советском Союзе он не мог получать в такой более заметной пропорции больше, а в Штатах такие возможности есть. И вы, наверное, тоже знаете, что мы уехавшие из Союза России, которые получили высшее образование, образование, там себя хорошо реализовали, прекрасно живут. Может, там нет уверенности в завтрашнем дне, но если человек выучился, получил степень магистра и доктора, то почти гарантированно найдет хорошую работу, могут без проблем стать врачами, профессорами, высокие зарплаты. В Союзе такие люди не могли также себя проявить и получать в разы больше средних. Так что плохого, если в Штатах у них есть такая возможность. А те бомжи, которые там есть, сами тунеядцы в жизни, ничего не хотят, были лодырями. Почему они должны стараться жить лучше? В Штатах все возможности проявить себя. Советская власть просто сама вытягивала тунеядцев, приравнивала их ко всем остальным, пыталась всех уравнять. То есть вы правы, что не было большого расслоения в Союзе, но было несправедливо для тех, кто добивался больших успехов, не могли выбраться наверх в большей степени, в Штатах они могли это сделать. На Западе люди живут по-разному, те, кто забывается больших успехов, живут лучше, а те, кто в жизни ничего не хотят, вот они и бомжи, что в этом плохого. Почему не считаете систему более справедливой? Вы знаете, наша система, советская система, была основана на принципиально другом факторе, чем западная система, в данном случае американская. В американской системе, если угодно, расслоение заложено в самой системе. То есть, ты можешь добиться каких-то успехов, да, и будешь жить гораздо лучше, чем все остальное общество. То есть, все остальные будут просто пыль на твоих ногах. Все остальные там пробиваются на пособие, а ты миллионер и миллиардер. И это считалось главным фактором, который определяет успех этой системы. Почему она должна выиграть в соревновании с социализмом. Да? Потому что будут те единицы, которые вот вырвутся наверх, будут жить супер хорошо. Пусть там все остальные, так сказать, там копаются где-то в грязи. Но за этот счет, так сказать, вот эта система будет более такой передовой, более прогрессивной, потому что она дает возможность вырасти, как там декларировалось, да, и получить вот эту вот сверхприбыль, так сказать, свое использование для любого, если он сможет. Если выучится, если ему повезет, если так сложатся жизненные обстоятельства и так далее. То есть, это система, которая, в грубом приближении обеспечивает сверхблагополучие для единиц за счет того, что все остальные должны оставаться расслоенными где-то на социальных низах. Советская система была построена принципиально на другом. На том, что все члены общества должны приносить какую-то пользу. Поэтому у нас не должно быть ни тунеядцев, ни бомжей, ни тех, кто живет просто так на какое-то пособие, поскольку общество дает возможность трудиться всем и обеспечивает равный доступ там, к образованию, к возможностям проявить себя и так далее. И далее ты вот вместе с этим обществом должен расти как его элемент, как его часть. И в этом смысле эта система была более справедливой и более прогрессивной, потому что она давала возможность реализации своих усилий каждому, независимо от тех стартовых условий, в которых он находился, то все ходили в одну и ту же среднюю школу. Ну, в разных городах, а может быть, они уровнем различались чуть-чуть по-разному, но это было не то же самое расслоение, что между частными и публичными школами, допустим, в Соединенных Штатах, да, или, так сказать, где-то в Западной Европе. То же самое оказалось и доступом к образованию, то же самое оказалось служебной лестнице, по которой человек поднимался, потому что люди поднимались буквально из низов, и примеров такой карьеры мы знаем массу. При этом за социальное преимущество не ставилось то, что ты должен, если ты дошел до самого верха, там, допустим, общественного признания, там стал, я не знаю, там, академиком, каким-то выдающимся ученым, конструктором, партийным деятелем и так далее, что ты должен получать в десятки, в сотни раз больше, чем все остальные. Вот понимаете, то, что мы имеем сейчас в России, когда, допустим, там какой-нибудь Досечин тот же самый, да, директор Роснефти, получает там по миллиону долларов в месяц. Просто миллион. Вот в то время как зарплата для остальных в $1000, она считается хорошей. И причем это, до этой зарплаты еще надо добиться. Да, может быть, 2000 от силы, но все равно не миллион. То есть разница на 3 порядка. Вот таких разниц в 3 порядка в Советском Союзе на самом высоком уровне управления не было. Это просто не существовало. Вот тот человек, который получал, скажем, 120 рублей, да, это считалось нижней планкой для человека, который только-только получил техническое там, или какое-то другое образование. Вот он шел работать инженером на 120 рублей, да, шла почти мемом являлось. Да. Самые высокие зарплаты, может быть, они составляли там 500 рублей, 700 рублей. Тысяча это было уже что-то экстраординарное, да, для людей, которые выезжали куда-то там на Дальний Север, там работали там в каких-то условиях там сумасшедших, да, для того, чтобы получать такие большие надбавки и коэффициенты, и после этого возвращались там реально, скажем так, богатыми по советским меркам людьми, могли себе позволить там купить что-то, то, что в ту эпоху было сложно, там машины, квартиры. Это сейчас это стало просто, ну, потому что прогресс общества все-таки происходит, да, мы не живем на том же уровне, что 50 лет назад или 70 лет назад, но тогда это было реальным значимым проявлением вот твоих заслуг перед обществом, за которые общество тебя вознаградило, и люди это понимали и оценивали адекватно. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения я считаю, что эта система была справедливой, а то, что мы в результате получили вот сейчас в России, можно даже не сравнивать с Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты далеко, разные имеют о них разные представления, кто-то там бывал, кто-то не был, у кого-то разный личный опыт. Вы можете сравнивать прямо с Россией. Вот в России эта система, которая в Соединенных Штатах, так сказать, ну, в Соединенных Штатах на Западе в целом зародилась, она здесь дошла до своего апогея. Вот здесь мы имеем в точности то, к чему стремились, так сказать, вот эти вот передовые западные умы. Вы имеете кучку сверхбогатых, которые обладают, так сказать, вот всем состоянием общества практически, да? Получают какие-то сумасшедшие зарплаты, строят себе дворцы, там, я не знаю, устраивают на миллиардные, так сказать, должности своих людей, там, в общем, ну, все что угодно, да, и все остальные, которые, так сказать, составляют для них просто питательный слой на разных уровнях. Причем заметьте, что те люди, о которых вы говорите, то есть вот профессора, доктора, там, те, кто выучились и так далее, они кто? Они что, богачи, что ли, в обществе? Нет. Они представляют собой даже в западном обществе некоторую, ну, верхушку или верхний слой, скажем так, среднего класса. Ну, я условно говорю, скорее бы я отнес их просто к среднему классу, но, беря даже ваши оценки, пусть они будут верхним слоем среднего класса. То есть, фактически, обслугой тех, кто реально владеет богатствами общества. И вот те, кто владеет реально богатствами общества, среди них тоже есть люди, которые как бы выбились там из самых низов, ну, практически сделали свою карьеру сами, ну, как, допустим, Билл Гейтс, вот. Но, или, может быть, Илон Маск, да. Но остальные все, вот подавляющее большинство, так сказать, этих владетелей богатств, это наследники тех, кто когда-то что-то приобрел, хапнул, имел, так сказать, свою собственность, имел блат, имел какой-то доступ к национальным богатствам, часть из которых он смог прикарманить, в точности, как это происходило в России. То же самое происходило и на Западе, тут не открыли какого-то нового рецепта. Просто там это происходило, может быть, столетия или несколько столетий назад, здесь это происходило сейчас, на наших глазах. Но дальше рецепт тот же самый, что вот эта вот та самая элита, которая в силу своих личных связей, харишизма, так сказать, сыновья, братья там прочие, вот они прихватили все вот эти вот государственные должности, возможность обогащаться за счет общества, они, да, содержат у себя в качестве, так сказать, менеджмента, да, людей, которые выучиваются, там, обладают какими-то способностями, получают до этого достаточно высокую, ну, не такую высокую, как, естественно, сами владельцы, но достаточно высокую по сравнению с остальным обществом, но они просто высокий, высший класс обслуги. Обслуги вот этой вот элиты, которые держат в руках, и финансовые, и политические, которые держат в руках практически все государство, сейчас за счет него живет и жиреет. И показывает на тех удавшихся во всяких там конкурсах, там, не знаю, кто там, «Голоса России» или там, я не знаю, что, кто там еще, какие там конкурсы у нас существуют для того, чтобы показать возможности и перспективы социального лифта, для того, чтобы сказать, ну, вы, ребят, трудитесь, вы тут, так сказать, можете тоже продвинуться на должность какого-нибудь вице-губернатора, потом губернатора, даже, вот, так сказать, в апофеозе, да, и будете нас обслуживать, выполнять наши приказы, в общем-то, делать все то для того, чтобы мы тут вот вокруг жирели и на этом жили. Вот на этом же, собственно, построена и западная система, еще раз повторяю, у нас не изобрели новые социальные системы, у нас скопировали то, что есть, вот во всем присущем этому обществу контексте. И нам проще сравнивать не с Западной Европой, не с Соединенными Штатами, да, а проще сравнивать с самими собой. Вот что мы имели и чего получили. Потому что, во-первых, много людей жило и в той, и в этой системе. И главное, они могут сравнить, что они считают более справедливым. Вот их личное мнение в данном случае, оно становится тем критерием, за которым не надо ездить за рубеж. Это можно увидеть прямо здесь и у нас. Поэтому я считаю, что западная система и та система, которая была создана в России по ее образу и подобию, не являются социально справедливыми, это губительные системы. Они рано или поздно приведут к революции, и вся та, скажем, весь тот пафос борьбы с социализмом и коммунизмом, который велся западными странами, он велся именно по этой причине, что владетели того мира понимали, какую опасность для них несет альтернативная система, в которой социальной справедливости гораздо больше. Вот именно поэтому они так и боролись и с коммунистической, и социалистической идеей. И, собственно, сейчас эта борьба продолжается, потому что капиталистическая система, в том числе и будучи реализованной в России, не только не заказала свою преимущество, но показала свою гнилость. В частности, в социальном и политическом плане. Я даже не сравниваю отдельные экономические достижения или недостатки, которые может быть. Я говорю именно про социальный и политический план. Это система несправедливая, система жульническая, система, в которой власть присвоена, она ничуть не избирается народом, она не является более демократичной, во всяком случае, чем советская власть. Всю эту фикцию с выборами, с самоизбранием политической верхушки вы прекрасно знаете. У нас, как это происходит, уверяю вас, что и на Западе механизмы вполне схожие, только с фильтрами в лице политических партий, отбором среди них нужного контингента, пропуском наверх того, куда можно пропустить, и торможением тех, кого пропустить нельзя. Или система считает для себя невозможным, в частности, как это происходит во Франции, допустим, с Front National или Жан-Мари Ле Пен, или сейчас Марина Ле Пен, ну и такая же ситуация в Германии с альтернативой для Германии там, и прочее, прочее. Впрочем, и с левыми партиями то же самое, и с коммунистической, и левой, и там и тому подобное. Так что эта система не является более справедливой, я в этом совершенно убежден, и вам объясняю, почему это так происходит. Так что спасибо вам за вопросы. Надеюсь, что я на них ответил.